Вы слушаете «Радио России. Поморье».
У микрофона Алексей Серов. Сейчас мы повторим фрагменты беседы, прозвучавшей в программе «Встречи по понедельникам» 4 апреля. Гостьей студии в прямом эфире в этот день стала заведующая отделом организации и координации профилактической работы Архангельского центра медицинской профилактики Татьяна Тарутина. Завтра отмечается Всемирный день здоровья. А потому не случайно нашу беседу мы посвятили разным аспектам поддержания здорового образа жизни. А начали с его составляющих.
Здоровый образ жизни складывается из основных следующих составляющих. Это правильное рациональное питание. Следующее – это отсутствие вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, достаточный уровень физической активности, рациональный режим труда, отдыха. Ну и также отсутствие стрессов.
Вот как раз, наверное, мы можем говорить об отсутствии вредных привычек или там о поддержании активности физической, о том, что, да, мы будем питаться правильно, попытаемся питаться правильно, но вот от стресса мы, наверное, не сможем уйти никак. Как вы думаете, Татьяна Михайловна? В современном мире это невозможно.
Ну, стресс, по сути дела, это реакция любого человека на какое-либо событие в его жизни. То есть стресс, он может быть острым, может быть хроническим, может быть значительным и даже незначительным. Но, в принципе, главное, чтобы стресс не был чрезмерным и длительным. Конечно, мы сталкиваемся с стрессовыми факторами в своей жизни, иногда нам от них не уйти, но самое главное — нам научиться правильно к ним относиться и уметь справляться с ними.
Но вот положительный стресс и отрицательный. Специалисты это различают. Насколько человек это чувствует? Вот эустресс, который может положительно влиять на человека, на его системы, и вот тот разрушающий стресс, который может человека довести до депрессии, допустим, даже.
Ну, положительный стресс, еще раз скажу, что это, как правило, он не сильный стресс, не длительный стресс, то есть он помогает человеку мобилизоваться, то есть почувствовать какой-то прилив энергии, жажды деятельности. То есть такой стресс можно считать положительным. А если стресс, например, чрезмерный, он расстраивает человека, приводит его в негативное эмоциональное состояние, или он очень-очень длительный, то он, конечно, оказывает негативное влияние на человека, прежде всего на различные его органы, системы, в том числе сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и так далее.
Ну вот, наверное, тут очень большое значение имеет человек сам по себе, да, как он к этому относится, потому что вот, допустим, я знаю людей, которых трудности, допустим, заставляют отступить, они теряются, и такие же трудности, которые возникают у другого человека, они вызывают совсем другую реакцию, реакция деятельности, желание преодолеть эти трудности, доказать, что я могу. То есть один и тот же фактор может на разных людей действовать совершенно по-разному.
Ну, это, конечно, так, потому что, во-первых, мы наше эмоциональное, интеллектуальное состояние, оно зависит вообще от многих факторов, в какой среде мы рождаемся, кем мы, где воспитан, то есть какое наше социальное окружение, то есть да, даже от наших каких-то личностных, врожденных особенностей, нашего темперамента, это все реакции будут различаться.
Тем более, что нет, наверное, чистых темпераментов, чистых холериков, флегматиков, да, у вас все-таки переходные, да?
Ну, есть какие-то, да, наверное, смешанные.
У нас есть телефонный звонок, давайте примем его, послушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот сейчас на слуху мельдронат мельдоний. Им пользуются наши спортсмены для укрепления сердца. Мне вот 70 лет, и сердце неплохо бы укрепить, тем более, что я занимаюсь тяжелым физическим трудом. Если я буду в небольших количествах потреблять мельдронат мельдоний, будет ли это разумно? Спасибо.
Спасибо. Ну, Татьяна Михайловна, вы же врач-кардиолог. Вот что вы можете сказать нашему слушателю?
Ну, я в любом случае хочу первое сказать, что самостоятельно самому себе назначать какой-либо препарат без консультации, скажем, медицинского работника, это не следует делать. Потому что каждый препарат, он имеет какие-то показания, противопоказания, побочные действия. То есть, может быть, его в каких-то ситуациях, наоборот, лучше не принимать. Поэтому прежде чем его начать принимать, или вообще стоит ли его принимать, вам надо обязательно все равно посоветоваться со своим лечащим врачом или специалистом, куда вы вот ходите, в поликлинику, например.
А каким-то иным способом можно как-то поддержать сердце вот уже пожилому человеку, если действительно многие ведь у нас на дачах вот такие физические нагрузки испытывают, где-то даже и дома, а сейчас скоро и дачный сезон. Действительно нужно, может быть, сердце как-то поддержать, может быть, другими способами, не медикаментозными?
Ну, вообще, конечно, сердце может поддержать, как говорится, любые такие рекомендации, которые можно дать любому человеку. Это, конечно, и правильное питание, рациональное, разнообразное питание. Питание, которое включает различные химические вещества, и белок там есть, и углеводы, и растительные те же жиры. И самое главное, очень важно употреблять достаточное количество овощей и фруктов, и других растительных продуктов, например, такие как орехи, потому что именно вот в этих пищевых продуктах содержится очень много различных витаминов, биологически активных веществ, макро- и микроэлементов, которые как раз очень и очень полезны для сердца. Ну и кроме того, многие пожилые люди, они страдают гипертонией, различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, конечно, вот такая вообще есть универсальная рекомендация по потреблению той же поваренной соли с пищей. То есть рекомендуют не злоупотреблять поваренной солью с пищей, потому что избыток натрия как раз, когда попадает в организм, он притягивает за собой воду, и это способствует и набуханию сосудистой стенки, и повышению артериального давления. А если человек еще в это время, например, на даче занимается какой-то физической нагрузкой, то это вдвойне оказывает негативное влияние на сосудистую стенку и может вызвать последствия дальнейшие негативные.
Ну и прежде всего, конечно, нашему слушателю, позвонившему, и тем, кто нас слушает еще, необходимо, наверное, просто зафиксировать вот это состояние сердца у специалиста, то есть какое давление, что, в каком состоянии сердца, и потом уже можно говорить о
дальнейших шагах. Да, и, конечно, перед тем, как начнется дачный сезон, если кто, например, страдает заболеваниями, да, какими-то, или какие-то есть, да, подозрения, что что-то не в порядке, все равно перед дачным сезоном есть смысл посетить своего лечащего врача и еще раз уточнить, да, проверить показатели своего здоровья, уточнить все-таки, какие назначения вам, какие лекарства следует принимать, да, в каком режиме, чтобы себя как бы обезопасить вот на это летнее время.
Да, и что взять с собой, потому что не всегда есть в сельской местности вот тот специалист, который может вовремя прийти на помощь.
Да, и обязательно, то есть кто вот страдает заболеванием, у него всегда под рукой должна быть вот эта такая мини-аптечка первой помощи, потому что ситуация может случиться не только дома, да, а где-то и на выезде. Но обязательно вот эти все лекарства, аптечки первой помощи, это все равно все заранее обсуждается с врачом своим.
Да, человек пошел на огород, человек пошел в лес, да, то есть это все необходимо иметь в виду. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте примем его, слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот хотела присовокупить к вашему вопросу еще то, что надо сказать о качестве продуктов, потому что все сейчас очень много химии, и поэтому говорить, что здоровый образ жизни, вот те же самые сказали овощи и фрукты, а что в них, понимаете? Так что о каком качестве здоровья можно говорить, если у нас нет качества продуктов здоровых? Угу. Вот ответьте, пожалуйста.
Да, спасибо.
Ну, все-таки, я думаю, не стоит ругать все овощи и фрукты, которые есть в наших магазинах, тем более, если это продукция местных производителей, я думаю, она достаточно бывает и хорошая, и здесь все так это и есть. Но в любом случае, даже если вот говорят, что иногда в овощах там бывают, да, фрукты, какие-то нитраты, да, но все равно это все проходит проверку, как правило. Но польза овощей и фруктов, она все равно перевешивает все какие-то либо вот такие негативные моменты, которые о них говорят. Потому что, как я уже сказала, помимо того, что там содержатся витамины, макро, микроэлементы, во-первых, это очень большой источник пищевых волокон, так называемые клетчатки, которые необходимы нашему организму. И кроме того, в овощах, фруктах содержатся биологически активные фитосоединения. Они, во-первых, защищают нашу сосудистую стенку от атеросклероза. И кроме того, эти вещества являются антиоксидантами. То есть они уничтожают свободные радикалы и тем самым защищают наш организм от злокачественных новообразований. Это самое важное, что касается этих продуктов.
Ну, конечно, людей, может быть, беспокоят разговоры о геномодифицированных организмах, то есть когда говорят, что вот есть помидор, и в нем там ген скорпиона, чтобы он не замерзал, да, был устойчив к заморозкам, то это, конечно, тоже вызывает сомнения, покупать ли такие помидоры, и тем более, что не пишут на ценнике, что там ген скорпиона, а в голове уже это сидит.
на настоящее время, вот пока четко не было таких исследований, которые доказывают, да, негативное влияние вот этих генно-дефицированных продуктов, но мы будем следить за всеми последними сведениями из научных исследований. Если что-то будет известно, то, конечно, это все будет сразу же оглашено.
Да, хотя, конечно, вот производители иногда пишут, что без ГМО, и тогда вроде бы мы уже спокойны. Татьяна Михайловна, вот уже был вопрос у нашего слушателя, а я вдогонку скажу. Может ли человек сам определить себе нормы физической активности или там нормы питания? Или обязательно нужно обращаться за консультацией к специалисту? Ну вот, например, можно прочитать в специальных источниках, что для профилактики, вот в частности, сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо в день проходить 6 километров. Вот как относиться к таким рекомендациям? Вот действительно считать вот эти 6 километров, а может быть, чуть поменьше, а может быть, чуть побольше кому-то?
Ну, вообще существуют, конечно, общие рекомендации для населения, на которое население все равно должно на что-то ориентироваться, от чего-то исходить. Хотя бы, да, какая норма, например, сколько человек должен проходить в день? Например, считается, что человек должен проходить 10 тысяч шагов в день. Да? Но опять же, ситуация какая может быть? Если у человека, например, заболевание опорно-двигательного аппарата, да, или сердечно-сосудистой системы, тут опять он все равно со своим специалистом консультируется и определяет уже для себя, действительно ли подходит такая, вот скажем, норма ходьбы. То же самое касается каких-либо других нормативов, которые написаны в литературе, питания и так далее.
Ну и, кстати говоря, вот у наших гаджетах есть... Можно поставить приложения, которые считают шаги, которые еще как-то на наше здоровье влияют, вернее, следят за нашим здоровьем. Мне кажется, это тоже может быть полезным.
Да, я считаю это, конечно, полезным. Это все равно мотивирует человека на какие-то действия и не дает ему забывать лишний раз, что надо все-таки двигаться.
Еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос о работе сегодняшней медицины, сегодняшних врачей.
А поконкретнее, пожалуйста, у нас мало времени уже.
Вот, обычный человек обращается за помощью к обычному участковому врачу и не получает адекватного ответа, своевременных диагнозов, своевременных мер по исключению страшных заболеваний. Онкологии, таких как онкология, что стоматология, что терапевты, что гастроэнтерологи пропускают очень много, и люди из-за этого умирают.
Тут две составляющие. Первое – это то, что зависит от самого человека. То есть человек, конечно, должен внимательно относиться к своему здоровью, к себе прислушиваться. Если он видит какое-то что-то, выходит из рамок, да, его обычного состояния, душевного равновесия, там, физического самочувствия хорошего, то есть, конечно, он все равно идет к врачу, не тянет этот момент. И второе, то есть у нас все равно в здравоохранении есть, скажем, какие-то методики, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях. И прежде всего это вот сейчас проводится уже широко известная диспансеризация. То есть в ходе диспансеризации как раз и проводятся те обследования, которые позволяют выявить, заподозрить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Поэтому... Вот предлагаю пройти диспансеризацию, если что-то волнует.
Ну и кроме того, теперь ведь в медицинскую практику входят вот эти специальные алгоритмы для постановки диагноза, что зачем должно идти, так чтобы вот личностный фактор врача, его опыт там или квалификация не имели значения. То есть вот пошаговая инструкция, как это нужно делать.
И кроме того, у нас ведь еще в области работают центры здоровья, следует это не забывать. То есть тоже они позволяют оценить состояние здоровья человека, его резервы, выявить какие-то факторы риска, провести своевременную коррекцию. То есть возможности у нас есть в здравоохранении.
Татьяна Михайловна, ну вот в последнее время ряд специалистов выделяют и дополнительные нормы здорового образа жизни, помимо тех, о которых мы говорили. Например, эмоциональное самочувствие, интеллектуальное самочувствие, духовное самочувствие. Ну вот к эмоциональному относится, допустим, оптимизм. Вот этот положительный настрой на людей помогает, бороться с теми трудностями, которые у нас есть. И специалисты отмечают, что меньше такие люди заболевают, в частности, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и рядом других, и по онкологии, кстати, тоже там меньше цифры. Или, допустим, вот говорят о чем, чтобы активизировать мозг, надо разгадывать кроссворды, надо учить иностранные языки, особенно пожилым людям. Или надо стараться на все иметь свое мнение, свою точку зрения, чтобы избежать депрессии. Вот что вы думаете по этому поводу, Татьяна Михайловна?
Ну, во-первых, хочу сказать, кто хочет сохранить длительную умственную активность, работоспособность, хорошее качество жизни, то, конечно, помимо тренировки тела, надо тренировать свой мозг, потому что мозг, он тоже должен работать. Это обязательно, это уже доказано, что те люди, которые учат вторые языки, например, даже пусть не с молодого возраста, например, которые разгадывают кроссворды, читают книги, даже посещают лекции, это все увеличивает функционирование клеток нашей нервной системы, и они как бы лучше противостоят вот этим факторам в дальнейшем, то есть лучше функционируют, и у людей долго не развиваются вот симптомы, да, какие-то, которые приводят к ухудшению памяти и так далее. То есть обязательно занимайтесь чем-нибудь.
Ну а вот то, что касается оптимизма, можно как-то его создать себе, я не знаю, вот этот выработать положительный взгляд на мир, потому что, мне кажется, во многом это даже не возрастное, это от личности идет, потому что есть люди вот по жизни, они такие унылые, они все в отрицательном видят свете, а есть люди, которые во всем, даже в самом плохом, видят все хорошее.
Ну да, есть изначально такие люди, да, которые оптимисты сами по себе. Ну а кто люди склонен к, скажем, такой меланхолии, грустным мыслям, но они тоже могут выработать такой позитивный настрой. Ну, главное их, может быть, научить этому, как это делать. То есть им надо или пообщаться с такими же оптимистами, как они, или вот, ну, как бы ни было это казалось, да, ну, спросить даже совет у того же специалиста, потому что есть методики даже, да, какие-то психологические, элементарные, благодаря которым человек сам себя может настроить на позитивное мышление. То есть это все возможно.
Но я думаю, что там возможно даже и в нашем климате, хотя говорят, что вот тут на севере отсутствие солнца как раз настраивает на мрачные мысли. Но вот если говорить о северянах, вы бы могли что-то посоветовать для наших земляков? Какие-то специальные рекомендации, как им сохранить здоровье?
Ну, для северян, что на севере у нас характерно, это, конечно, очень большое количество темных несолнечных дней в году. Сутки, когда темное время, суток длительно достаточно. Поэтому нам, конечно, важно иметь достаточно солнечного света, вообще света. То есть поэтому при возможности стараться выходить на улицу в дневное время, то есть находиться когда на свету. А если дома, то, конечно, не сидеть в помещении, когда включена одна лампочка или там тусклый свет. Все-таки не экономить на этом моменте, а стараться включать яркий свет, что это все равно через наш зрительный анализатор, а он как бы повышает нам настроение, вот этот свет.
Ну и потом, может быть, отсутствие как раз самих естественных у нас тут фруктов многих, да, то, что привозится, это же тоже вот влияет на нас. То есть мы, допустим, не можем тут персики вырастить или арбузы. Хотя на Соловках выращивали монахи.
Да, это, конечно, так, но все равно, если говорить, что главнее, то овощи все равно полезнее фруктов. Поэтому, по крайней мере, какие овощи у нас растут, мы себе это можем позволить. Есть наша морковь, там свекла, картофель и так далее, лук.
А кому-то помогает просто вот надеть яркую одежду. Уже у человека
да, это тоже настроение. Важно. То есть себе можно повысить настроение, например, какими-то яркими предметами дома, одевать яркую одежду. Ну и на улице, если бы у нас здания были, например, тоже какое-то яркое окрашено, это тоже, думаю, поднимало бы настроение нашим жителям.
Мы повторили фрагменты беседы, которая состоялась в прямом эфире в программе «Встречи по понедельникам» 4 апреля. Гостьей студии была заведующая отделом организации и координации профилактической работы Архангельского центра медицинской профилактики Татьяна Тарутина, ведущий Алексей Серов.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
В эфире программа «Благовесть».
В студии журналист Тамара Первышина. Тему передачи подсказали вы, уважаемые радиослушатели. Наш разговор с руководителем епархиального информационно-издательского отдела Михаилом Сергеевичем Насоновым пойдет об иконе.
Очень много приходит вопросов и к нам в епархию, и батюшкам задают вопросы об иконах, о смысле икон, об их отличиях от картин, о смысле иконопочитания. Иконопочитание, оно основано на одном из самых главных христианских догматов, догмате воплощения Сына Божия. То есть мы знаем в Ветхом Завете, когда никто не видел Бога, никто не мог представить его образ, то, соответственно, действовал запрет на любые изображения, чтобы не впасть в идолопоклонство, то есть чтобы не начать поклоняться твари вместо Творца. Но в Новом Завете все изменилось. На землю пришел Христос, Спаситель. Он же Бог и Творец мира, второе лицо Пресвятой Троицы. И он обладал подлинной человеческой природой, и, соответственно, он мог быть изобразим. Изобразим не как человек, а как личность. Личность, в которой соединилась его божественная человеческая природа. Поэтому икона, а икона по-гречески – это образ переводится, прежде всего изображение личности Христа. За иконой всегда стоит личность. Будь то иконы святых, Пресвятой Богородицы, самого Господа, там всегда за ней стоит личность. Некую условную параллель можно провести с фотографией, когда у нас требует паспорт, а там наша фотография. Но это называют удостоверением личности, да? То есть фотография отображает нашу личность. И именно из-за того, что мы изображаем на иконах личность, и вытекает смысл иконопочитания. Когда мы почитаем икону, то мы воздаем почитание тому, кто на ней изображен, то есть от образа к первообразу. И важно понимать, что мы молимся не дереву и краскам. Многие говорят, что вот вы там поклоняетесь некоторым идолам, особенно сектанты любят говорить. На самом деле нет. Мы молимся тому, кто изображен на иконе. Это, например, Христу. Либо мы просим того, кто изображен на иконе, помолиться за нас Богу, будь то Пресвятая Богородица, святые угодники Божии. И это очень важно понимать. Очень важный момент, чем же вообще отличается икона от той же картины. Во-первых, нужно понимать, что икона – это взгляд из горнего мира в мир наш. А картина – это всегда авторское мироощущение. Поэтому древние иконописцы, они всегда скрывали свое авторство, говоря о том, что мы просто передаем, мы вестники вот того мира горнего, передаем его сюда. А любой автор, он в свою картину вкладывает свои чувства. Поэтому Мадонна Рафаэля, от Мадонны какого-нибудь другого художника, того же Леонардо да Винчи, они различаются. Все.
Могут с какого-то определенного человека писаться.
Конечно, могут писаться с натурщицей, даже с грешных натурщиц и так далее. Иконы же нет. Икона – это всегда отображение духовной реальности. И чтобы изобразить эту духовную реальность, требуется особый язык, который сложился в церкви. Для иконы, например, всегда характерно, в отличие от картины, условность изображения. То есть изображается не столько сам предмет, сколько его идея. То есть все подчинено раскрытию внутреннего смысла. Вот отсюда, например, как вы видите, такие деформированные, удлиненные пропорции фигур. Это идея преображенной плоти, уже обитающей в мире горнем, в мире небесном. В отличие, например, от католических картин, где вот такое торжество тела, там очень много вот телесного, экзальтированного, в православной иконе все очень строго, подчеркнуто аскетично. Это еще связано с тем, что православная аскетика, она подразумевает идею умаления своей плоти ради развития своей духа. Православная молитва, она подразумевает самоуглубление и так далее. У нас нет никакой экзальтации, которая, например, есть в католической церкви. То есть там в молитве есть экзальтации, чувственные образы. Вот это православная аскетика отрицает. Условность изображения, отличие. Важный такой момент – это обратная и прямая перспектива. Что такое прямая перспектива? Ну, любая картина, она написана по принципу прямой перспективы, когда вот, ну, можете представить железную дорогу, которая сойдется в конце концов, в конце горизонта. Да, в точку. То есть, ну, такой треугольник, уходящий от зрителя вдаль к горизонту. Обратная перспектива, наоборот. Реальность выходит за границы, и точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а перед стоящим иконой человека. То есть, как бы икона смотрит на тебя, а не ты смотришь на икону. То есть, фактически, говорится, икона, она расширяет пространство. И, в принципе, самого пространства как такового нет. То есть, в иконе нет таких передних, задних планов. Они все имеют смысловое значение. Все вот здесь вот. В реальности. И отдаленные предметы, они не скрыты где-то, они присутствуют здесь. Даже самые мелкие детали, они присутствуют на переднем плане. То есть икона как бы входит в наш мир. То есть это как вот такое окно из мира небесного в мир телесный, в мир земной. И Еще одно отличие – это отсутствие внешнего источника света. То есть, как вы могли заметить, в любой картине видно, откуда вот свет падает. То есть любой художник, он это изображает. В иконе этого нет, она струится как бы изнутри. Икона покрыта, вот это золотое сияние, оно символизирует благодать Божию, Царство Божие, которое вот наступает. То есть икона светится изнутри. Есть такое учение святителя Григория Паламы о фаворском свете. Вы помните, Христос в момент преображения, когда он взял на гору Фавор своих близких учеников, он там преобразился, его реальность стала другой, бытийность стала другой совершенно. Вот то же самое икона. Икона, она изображает человечество уже в преображенном виде. Еще одно отличие – это цвет. Если в картине цвет, он просто передает какие-то оттенки, как реальность, как фотография, в иконе цвет, он всегда символичен. Как я уже говорил, золото – это вот благодать Божия. А, например, красный цвет у Христа, у мучеников символизирует страдания, мучения. Вот цвет, он очень в этом плане символичен. Еще одно отличие – это единовременность изображения. Например, если икона Страшного суда, она изображает целый пласт событий, и все это происходит единовременно. О чем говорит такая единовременность? Она говорит о том, что, в принципе, в будущем мире, во-первых, не будет времени, то есть время, оно конечно. Оно вот когда-то началось сотворение мира, но в мире новом уже не будет времени, в нашем его понимании, то есть будет вечность. Вечность не имеет временных рамок. И это говорит о том еще, что цель Церкви Христовой и цель прихода Христа на землю заключается в том, чтобы спасти всех людей, независимо от того, когда и где они родились, кем они были, как умерли. И тогда задача – спасти каждого человека. Можно сказать, что икона – это откровение Божие, высказанное языком линий красок, которое дано и всей Церкви, и отдельному человеку. И мировоззрение иконописца – это мировоззрение Церкви. То есть икона вне времени – она отображение иного бытия в нашем мире. И вы знаете, что вот наши, например, иконописцы, тоже великий преподобный Андрей Рублев, они никогда, во-первых, не подписывали свои иконы, а во-вторых, они подходили к иконописи как к духовному делу. Тот же Андрей Рублев, он держал и пост, и молчальничество, то есть находился в долгом молчании, и в затворе пребывал, и в молитве бесконечной. Вот это его внутренняя молитва, так называемый исихазм, то есть повторение Иисусовой молитвы внутри себя, позволяло ему увидеть тот вот божественный свет внутри себя, и этот свет передать в своих иконах. На иконах всегда изображен лик, а не конкретное лицо. То есть все изображение, оно условно. На картине личность изображена уже в преображенном состоянии. То есть уже в другом мире, в мире небесном. Не изображается человеческое лицо на иконах, изображается преображенный лик. И даже вот если вы сравните, например, на католических картинах нимбы и нимбы на православных, чем они отличаются? В католичестве нимб – это как некая корона, которая дана святому за труды. А на православных иконах нимб – это вот ореол божественной благодати, то есть сияние божественной благодати, которое исходит от этого святого.
Михаил Сергеевич, скажите, пожалуйста, можно ли самим реставрировать иконы?
Все иконы и пишут, реставрируют исключительно по благословению, потому что это дело Божие. Это во-первых. Во-вторых, икона – это ведь очень трудоемкий процесс, чтобы вот изобразить вот тот горний мир. Это нужно обладать не только определенным совершенно уникальным талантом, который учат лишь в нескольких местах в России, но еще и быть человеком глубоко верующим, церковленным, понимать богословие церкви, понимать богословие иконы. Поэтому ни в коем случае не нужно самостоятельно пытаться что-то приукрасить, потому что можно вот просто из иконы сделать какую-то нелепую картину. Уж лучше просто отдать куда-то в реставрационный центр, найти специалистов. Ну, либо, если на иконы виден лик, видны титлы, то есть там «Матерь Божия» написано, «Иисус Христос», то, в принципе, даже древняя икона, благодать от молитвы перед ней, она никуда не денется. И как раз наоборот, часто вот такие древние иконы, они особо почитаемы. В православии есть понятие «намоленная икона», то есть иконы, перед которой молились там тысячи родов, поколений.
Вы слушали программу «Благовест». Сегодня для вас работали звукорежиссер Евгений Аристов, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина.
Радио России. Поморье. Погода.
Плюс 5 градусов было в 17.00 в Архангельске. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. В течение ближайших суток на территории области ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный. На юго-востоке области северный, северо-западный. Слабый до умеренного. Температура воздуха. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Завтра днем от плюс 6 до плюс 11. Тип погоды второй – благоприятный. Вечерний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Валерий Чубар, Алексей Серов, Тамара Первышина, режиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч в эфире.